мир вам, дорогие братья и сестры. Сегодня мы будем читать тексты Священного Писания. Я хотел бы два текста прочитать сегодня. Прочитаем первый текст, который связан с крещением Господним. Это из Евангелия от Иоанна, 1 глава. Мы прочитаем этот важный текст и прочитаем с 28 стиха. Евангелие от Иоанна, 1 глава. С 28 стиха. Послушайте текст Священного Писания. «Это происходило в Вифаре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисусу, и говорит: „Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: „За мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: „Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий“. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и увидев идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. И, услышав от него слова сии, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись, увидев их идущих, говорит: „Что вам надобно?“ Они сказали ему: „Рави, где живешь?“ Аминь. Итак, это первый текст. Крещение Господне. Сегодня мы отмечаем текст очень интересный. Все четыре евангелиста говорят об этом событии. Христос выходит на служение. И вот это очень важно. Крещение даже Христос принимал. Когда к нему, к Иоанну Крестителю, к Иоанну Баптисту приходит Христос, то он спрашивает: мне надо от тебя креститься. Он же говорит: мне должно исполнить всякую правду. И вот крещением Господним, с одной стороны, когда мы вспоминаем сегодня, это очень важно. Смотрите, первое было значение. Провозглашение, что Иисус Христос есть Сын Божий. Вот ангел, глас с неба. Христос, Сын мой возлюбленный. В нем мое благоволение. Да? Христос, Сын Божий. Это Мессия. То есть Иоанн Креститель проповедовал, у него проповедь была, проповедь покаяния: покайтесь, Царство Божие приближается, кайтесь, принимайте крещение. И крещение было видимым знаком, что я каюсь, моя жизнь должна измениться. Мы слышали об этом сегодня, да? Второе очень важное значение вот этого крещения, когда принимал Господь Иисус Христос. Вот на это я хотел сегодня сделать больше акцент. Когда Иоанн Креститель говорит следующее. Он сказал, значит, он Сын Божий. И второе, он говорит: сей есть Агнец Божий. Вот это очень важная весть. То есть для израильского народа, где он проповедовал, была ясная весть, с одной стороны, но он говорит об Иисусе Христе, что он является Божьим Агнцем, которого, как сказал потом Христос, готовил Бог для того, чтобы он был принесен в жертву. Вот удивительно, во время крещения Господня, мы только что отмечали Рождество, и там тоже было вот на меня особое впечатление, когда была здесь музыкальная такая драма, названа была «Рождественский Агнец». Во время крещения Господня тоже сказано об Иисусе Христе: он Сын Божий, и второй акцент – Агнец Божий. Так? То есть о чем проповедует Иоанн Креститель? Он проповедует: покайтесь, а ученикам он говорит, тем, которые пришли. И вот известная картина в Третьяковской галерее проповедует о том же самом. Иванов написал: явление Христа народу. Да? В чем там тоже весть? Вот посмотрите на него. Не видно даже его образа, но посмотрите, он, как и здесь мы только что прочитали, сей есть Агнец Божий. Так, текст, который мы прочитаем на сегодня, и уже сделаем больше акцент, это первое послание к Коринфянам. Прочитаем из второй главы. Мы читали две недели назад из первой главы, здесь уже из второй главы прочитаем текст Священного Писания. и будем читать с 6 по 16 стихи. Послушаем текст. 1 Коринфянам, 2 глава, 6 стиха. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Аминь. С одной стороны, я хочу сказать, этот текст Священного Писания призывает нас к смирению, но как часто я встречаюсь с людьми, у которых проявляется, я бы назвал это духовный эгоизм, они используют этот текст и говорят, я духовный, а вы еще не зрелый. Поэтому я все понимаю и знаю, я вас научу. Или наоборот, есть другая крайность. Когда они вообще считают, что все можно объяснить, все можно истолковать, и знание, как говорится, человеческое все даст, только надо иметь эти инструменты, пользоваться словарями, знать языки и так далее. Но хочу сказать, что в этом тексте есть важные аспекты. Еще со времен Реформации здесь вот два аспекта, я бы сказал, крест и духовность. Мы говорим о духовности, вот как стать духовным. И очень важно в этом тексте сказано и говорилось о следующем. Душевный человек – это мертвый человек духовно. Он не понимает духовное, да? А духовный человек – это живой, потому что Дух Божий живет в нем. И вот посмотрим на этот текст еще более подробно. Но даже перед этим еще вступление хочу сказать следующее. Вот сегодня мы уже слышали. Вы знаете, вот в нашем реальном мире много вопросов, и на них нужно отвечать. Иногда мы не знаем, как ответить. В понедельник на этой неделе было опубликовано в средствах массовой информации покаянное письмо, которое было лично было направлено патриарху Кириллу, который написал известный конструктор русский, который создал Калашников. И вот Михаил Калашников написал это покаянное письмо, и некоторые газеты опубликовали. Я прочитал это письмо, как назвали покаянное. И он, вы знаете, в этом письме задает такие важные вопросы, как всякий человек. И вот он, как русский человек, задает такой вопрос. Чем больше я живу, тем чаще вопрос, ну он задает, почему там создал, и вот столько убийства, столько горя на этой земле. Вопрос сверлит мой мозг, чем глубже я забираюсь в своих размышлениях, о догадках о том, зачем Всевышний допустил дьявольские желания у человека. Зависть, жадность, агрессию. Почему он позволил мыслям о братоубийстве и злодействе вырваться за пределы человеческого естества и стать самодостаточными, возводимыми кем-то в мораль и политический стандарт? Почему Господь Бог и Сын Его Иисус Христос, приходивший в мир и пострадавший, погибший от земного мира и оставил все, как было, и оставляет все, как есть. Все вокруг меняется. Нет смены лишь человеку и его мышлению. Он такой же завистливый, злой, бессердечный, неугомонный, как и прежде. Ну и так далее. То есть он уже трудится и сейчас ожидает, что именно церковь даст ответы на многие вопросы. И в то же время, кажется, вот прошло 20 лет свободы, и изменения нет. Человек такой же эгоист, человек такой же бессердечный, одна боль кругом. И вот он пишет, я раб Божий, я обращаюсь к вам, мне 93 года. Я как русский человек и молюсь, и в то же время ответов нет. И вот я думаю, что часто мы, вот как он, и вот как в этой Коринфской церкви, мы часто все перемешиваем. В Коринфской церкви там почему были проблемы? Там были разделения. За людьми люди готовы были идти. За какими-то деноминациями люди готовы даже пойти. Готовы найти определенный путь спасения. А Христос уже начинает действовать через апостола Павла и лечит Коринфскую церковь простыми, простыми вещами. Как мы в прошлый раз говорили, в первой главе он говорит, вы знаете, не мудрость мира сего, напомню, вот ключевые его слова какие, слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Так? То есть, получается, для этого мира, который не понимает, это глупость, это безумие, это вообще непонятно. А для тех, кто уверовал, это счастье, это драгоценность. Мы имеем Бога, мы имеем Христа. Вот здесь вот какой-то парадокс. Вот в этом мире, на самом деле, задаем вопросы и не понимаем. Или, как важно говорит апостол Павел, кончая первую главу и вторую главу, мы проповедуем Христа распятого. Для эллинов соблазн, то есть не понимают, а для иудеев соблазн, для эллинов безумие, непонятно. То есть это вообще с ума сойти. Как это так? Мессия распятый на кресте. И вот он продолжает эту тему, продолжает лечить церковь, объясняя, что, в общем-то, да кто из вас благородный, кто из вас знаменитый, кто из вас такие образованные, да кто мы? И вот Господь это немудрое мира берет, преображает, делает церковью, делает своей невестой и соединяет. Вот поэтому я хотел бы еще раз посмотреть на дальнейшее лечение, которое проводит апостол Павел в этой церкви. И, с одной стороны, нам нечем гордиться, говорить, вот я такие, мы такие духовные, вот я знаю, да? А с другой стороны, вот как он лечит эту церковь? Посмотрим, давайте. То есть духовность и крест. Ну, еще раз напомню, значит, контекст. Разделенная церковь, вышит из нее, мы знаем, и он ее... Используют те же самые слова. Вот шестой стих, давайте еще раз смотрим. Вторая глава, шестой стих. Даже в этой второй главе он использует три сравнения, как и в первой главе, да, там сравнивает. И здесь первое сравнение или противоставление. Это Божья мудрость и мудрость мира сего. Шестой стих. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих. Так? То есть есть мудрость мира сего, об этом Писании тоже достаточно много сказано, он повторяет это, и есть мудрость Божия. Вот проповедует, и о чем говорит апостол Павел, он проповедует Христа распятого, я проповедую вам вот эту мудрость-то не человеческую, а это мудрость Божия, ту, которую люди даже не понимают. И вот он говорит, с одной стороны, для людей этого мира это глупость, непонятность. Они не понимают, но мы проповедуем между совершенными. С одной стороны, вот это слово, о котором спорят, кажется, богословы, но апостол Павел использовал терминологию, которую понимали очень хорошо коринфяне. Они сами считали себя, да мы совершенны как раз. Мы-то все понимаем. Это там где-то в провинциях много не понимают. А мы в Коринфе, в развитом торговом центре, очень хорошо понимаем. Но были кривотолки из-за этого. И поэтому, что делает апостол Павел? Он говорит, крест Христов делит все человечество на две категории. Первая категория – приняли крест Христов, уверовали в Иисуса Христа распятого, и те, которые не уверовали. Вот простые вещи, но крест Христов нету посредине. Когда мы хотим и жить и в мире, и, кажется, за Господом следовать, это одни проблемы. Поэтому апостол Павел лечит, он говорит, мы проповедуем Христа распятого, мы проповедуем Божью мудрость. Вот смотрите, мудрость между совершенными, те, которые понимают. И вот дальше он говорит, очень важно нам понимать. Смотрите, какой седьмой стих. Мы проповедуем премудрость Божию. То есть вот начало мудрости – это сам Господь. Это Он. Это Он, премудрость Божию. Какой, о чем Он говорит? Тайную, вот здесь, с другой стороны, что получается? Он говорит, вы думаете, что вы все знаете, но мы проповедуем Божью мудрость тайную, сокрытую, как сказано, было даже до этого времени. И вот это тоже удивительно. С одной стороны, мы имеем Священное Писание, и Ветхий Завет уже существовал, книги Ветхого Завета. Но и знание Ветхого Завета, оказывается, было недостаточно. Поэтому я хочу сказать, и Савл, который стал апостолом Павлом, тоже хорошо знал Ветхий Завет, фарисей. Но этого было недостаточно. И он даже начал читать после обращения, начал читать Ветхий Завет совсем по-другому. Но это был тайный, сокрытый план. Сокрытый план, я вам хочу сказать, был в Ветхом Завете. С одной стороны, мы о чем проповедуем? Пророчества Ветхого Завета исполнились в Иисусе Христе. Об этом особенно ясно говорит и любит пророчество упоминать евангелист Матфей, апостол Матфей. Да? И он многократно в Евангелии от Матфея говорит, вот так подтверждается, так один, значит, пророк говорил, второй пророк говорил. Но с другой стороны, это было сокрыто. Почему? Тайное. Мы читаем Ветхий Завет, и хочу сказать, не все понимали, что будет, кто будет Мессия. И ожидание было, на самом деле, Мессия это кто? Сильный, это всемогущий, это тот, который избавляет, тот, который дает, на самом деле, духовную силу, это приходит Мессия. И совершенно другие аналогии, потому что пророчество часто, что? Символы, тени, образы, и каждый интерпретировал по-своему, так? И вот здесь поэтому он говорит о мудрости Божьей, да? Которая раньше она была сокрыта, тайная и даже вот такая сокровенная, которую предназначил Бог прежде веков, славе Свою. Так, смотрите, так, раньше это было неясно, а теперь раскрыто. Об этом пишет апостол Павел многократно. Он говорит о том, что раньше в пророчествах это было, но сейчас мы в Иисусе Христе. Вот крест, распятый Христос, Мессия, который пришел, но именно Он это воплотилось в Господе Иисусе Христе. Второе, что Он говорит, это премудрость, которую мы проповедуем, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. То есть прежде создания мира Бога уже был план, план спасения. То есть пришествием Иисуса Христа Бог не скорректировал, кажется, в Ветхом Завете было не так все ясно. Он только исполняет то, что у Бога было намечено. Об этом пишет и апостол Петр, что прежде создания мира. Но что важно, на что обращает внимание апостол Павел? Он говорит, тут есть мудрость мира сего, а есть премудрость Божия. И надо проповедовать премудрость Божию. Вот она, и это о чем он говорит? Он говорит об Иисусе Христе. Продолжение темы первой главы. Проповедовать о Христе распятом. Проповедовать о кресте, проповедовать, вот кажется, то, что в этом мире не понимают. Я вам хочу сказать, Евангелие, с одной стороны, очень простая весть, потому что ее принимают самые простые люди и понимают ее. А с другой стороны, это такая глубина, что и многие богословы не могут до сих пор понять все глубины. Поэтому здесь, на самом деле, вот глубина Божьего откровения, она велика. Но важно было следующее. Почему он говорит? Премудрость Божия, потому что есть мудрость человеческая, которую он неоднократно упоминал. И эта мудрость, когда люди ориентируются на мир сей, это те, которые формируют вообще мировоззрение. Понятно, да? Еще, может быть, очень важно сказать, напомнить. Ну, Израиль воспринимает, что это сейчас земля, которая дана, там государство возникло. Я понимаю, что Израиль воистину это тот народ, который поклоняется Богу. Поклонялся Израиль только в храме. Когда был первосвященник, когда были жертвы, когда была Пасха. Этого нет сейчас. Да? Есть синагоги, только они рассеяны вообще по всей земле. И поэтому очень хочу сказать следующее. Все это вот в Ветхом Завете. Первосвященник, прообраз Христа. Потому что он был посредник между человеком и Богом. Храм, где совершались жертвоприношения, это опять прообраз Христа. Пасха, когда вот этот пасхальный агнец был каждый раз напоминанием, что должен быть искупитель, чтобы мы были живы. Так? Вот это очень важное противопоставление. И вот поэтому он даже говорит такие слова, он говорит, уже используя текст из Пророк Исаии, как и написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Нам Бог открыл это Духом Святым. Так, первая мудрость Божья, мудрость человеческая. Продолжение, значит, первой главы, второй главе. Второе противопоставление, которое вот лечение проводит апостол Павел этой церкви, это противопоставление, когда он пишет дальше. Это Дух уже Божий и Дух мира сего. Вот смотрите, читаем дальше. С 10, ну, прочитаем по 13 стихи. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проникает и глубины Божией. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Итак, Дух Божий есть и Дух мира сего. Это тоже важно помнить. С одной стороны, зачем апостол Павел об этом говорит? Кажется, все можно познавать. Но апостол Павел говорит о простых вещах. Есть люди духовные, вот он дальше об этом говорит, и есть душевные. И вот духовные – это те люди, которые уверовали, в которых живет Дух Святой. Так? Потому что знание есть эмпирическое. Обычно знания говорят следующее. Знание мы можем, то, что опытным путем повторяется этот опыт, так вот мы можем это знание, ну, приобретать. Но есть и знание не только, которое мы изучаем в школе. Знание духовное. Вот об этом пишет апостол Павел. Ну, например, знание, мы сами понимаем, что есть знание больше, чем знание физического мира. Вот что очень важно. Смотрите, есть Дух Божий, который все проницает, и даже глубины Божьей, а не только человеческая мудрость. Есть человеческая мудрость, и есть Божья мудрость. Есть человеческие знания, и есть Божьи знания. Вот он противопоставляет и говорит на этом контрасте. Но проблема часто в том, что мы не можем понять Бога. И даже познать Его бывает очень сложно. Как человек ограниченный может познать Бога, который без границ? Как создание может понять Создателя? Как мы можем применить наши категории Богу, который вообще выше всего, который не входит даже в наши рамки? Да еще нам часто мешает наш эгоцентризм, наш эгоизм. Поэтому здесь на самом деле серьезные барьеры. Барьеры, кажется, мы не можем понять, что в другом человеке. Мы не можем и не знаем мысли другого человека. А что мы можем понять, как размышляет Бог? И как понять Божье? Поэтому он говорит, понять может только то, в котором Дух Божий. Вот здесь может быть очень важный аспект, самый простой кажется. Ну вот смотрите. Глухой человек не может оценить симфонию Бетховена. Дальтоник не может увидеть всю красоту радуги, или закат, или восхода. Человек, который не живет, который не наполнен Духом Божиим, он не может и на самом деле не разумеет, не понимает. Но здесь очень важно сказано, вы приняли не Духа мира сего, а вы приняли Духа Божьего. Это еще одно разделение. Вот смотрите, то есть я сказал, смотрите, те, которые приняли крест, те, которые не приняли креста. Те, которые, в которых есть Дух Божий, и в тех, в которых нет Духа Божьего. Отсюда вот это разделение и происходит. Дальше, что очень важно, наверное, сказать, апостол Павел пишет об этом, он как раз переходит, это душевный человек и духовный человек. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. Ну, давайте посмотрим на характеристики душевного человека. Это 14 стих. Здесь сказано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Человек, который не имеет никакого контакта с Божьим Духом. Поэтому он не может многие вещи понять. Для него крест – это безумие, это глупость, это непонятность. Так? Он сосредоточен на себе, душевный человек. Ушел от Бога, не может постигнуть Божьего. Я вам хочу сказать, и вторая характеристика, чем отличается он, Потому что он почитает это безумием. Не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Ну, вот я прочитал, один автор благовествовал. И вот он подарил книгу там, Джона Стотта «Основы христианства», выпускнице Кембриджского университета. Это один из самых высших университетов, высоко образованная. Потом прошло время, спрашивает, прочитала? Прочитала. Что-нибудь поняла? Ничего не поняла. А поняла то, что христианство, оно вообще для добрых людей. Но это не для меня. Ну, а Евангелие тоже там, ну, что-то понятное и непонятное. Я думаю, мы часто даем даже вот кому-то или Евангелие, или начинаем говорить, и вот как закрыты двери. Так? Ничего не понятно. Но здесь сказано о том, что духовные люди, это не то, что они все знают, а сказано о том, что они знают Бога, что Дух Божий живет в нем. На самом деле он может и различать краски, он может различать, он знает, что такое грех, и он знает, что такое духовная жизнь. И это вот, вот очень важно. Хотя, кажется, христиан обвиняют в узости, вот так только они мыслят. Но христиане могут понимать, как люди живут и в этом мире, и как раз переоценка происходит. Да это мудрость человеческая, да эти знания, это не самое главное. Знать Бога, это вот это главное. Так? Ну, давайте несколько выводов или заключений сделаем. Первый вывод. Понятие духовности или духовного человека прочно привязано ко Христу или к проповеди о Христе распятом и больше ни к чему другому. Это суть проповеди апостола Павла. Я вам хочу сказать, это суть проповеди Иоанна Крестителя. Сегодня крещение Господне. Сей есть Агнец Божий. Так? То есть на кресте будет распят, в жертву будет принесен Христос, Агнец Божий, Он есть. То есть самая простая весть. Проблема коринфян была следующая. Они исповедовали Христа и в то же время сердцем тяготели к ценностям мирской философии, мирской жизни. И поэтому апостол Павел и говорит, самое главное Христос, все остальное надо отвергать. В чем опасность? Опасность, когда, кажется, мы уверовали, Христос для нас сияет, но потом со временем второстепенные вещи выходят на первый план, а первостепенные уходят. Еще раз повторю, о чем я имею в виду. Самое главное – это проповедь о Христе распятом. Конечно, мы должны говорить о семье. Прошлый год был посвящен году семьи. Надо говорить о взаимоотношениях, надо говорить о многих важных аспектах, но прежде всего надо проповедовать о Христе. О Христе, который пришел в этот мир спасти грешников, о Христе распятом. Так? Как-то я прочитал один пример и соглашусь с ним, потому что я тоже беседовал с одним служителем Менонитского братства. У нас менониты входят в наше братство. И вот Менонитское братство, я вам хочу сказать, первое поколение, когда люди уверовали в Господа Иисуса Христа, для них Евангелие было на первом месте. Конечно, они понимали, что Евангелие должно преображать жизнь, и они начали поэтому применять Евангелие как? В жизни, в социальных вопросах, в политических вопросах. Именно они повлияли на наше братство, что мы отказывались там от воинской службы или не брали оружие и так далее. Но менониты ставили Евангелие на первое место. Потом проходит одно поколение, приходит следующее, и что оно говорит? Для них практически становится социальное служение – гораздо важным сейчас и большим во всем мире, чем Евангелие. И вот эта опасность, которая существует. То есть я помню, был в Беслане, одни из первых там были менониты. Душепопечительством занимались, помогали социально и так далее. Но как важно не забывать, что мы должны проповедовать Христа, говорить о Голгофе. Вот это очень важно. Итак, чтобы главное не уходило. Второе. Есть знание мирское, книжное, а есть духовное. Вот это тоже важно понять. Даже атеисты могут Библию изучать, как книгу, заниматься экзегезой, прекрасно знать тексты Священного Писания наизусть. Любые, сейчас тем более есть много таких, можно сказать, верующих, могут заучивать и так далее, но не понимают. И это люди, я бы сказал, на самом деле, как дальше уже в третьей главе пишет, это плотские. Сейчас он пока разделяет душевные и духовные. Так здесь проблема в чем? Есть мудрость человеческое, знание, которое все можно перепроверить и книгу читать, Библию использовать. Даже выходят из семинарии иногда выпускники, которые считают, что все можно теперь объяснить, хотя есть тайна Божия. Хотя здесь только Дух Святой может объяснить. Вот это очень важно. Личное откровение. Христианство – это не знание доктрин. Христианство – это личное взаимоотношение с воскресшим Иисусом Христом. Вот это, об этом важно знать и помнить. Ну, еще, может быть, надо сказать такие слова. Как-то читал вот я на этой неделе Джона МакАртура, и вот он пишет следующее. Посещал одну церковь. После богослужения пастор говорит, вот посмотри, у меня там вот, видишь, вот стоит мужчина, да? Но вот это обращенный не Господом, а мной. И он ученик не Господа, а мой ученик. Почему? Он прямо впитывает. Есть люди, которые следуют за людьми, другими словами, да? Есть люди, которые хотят стать такой, как он. Как важно людей направлять ко Христу. Крест. Так? Потому что иначе мы можем попасться в определенную уловку. Проповедовать об Иисусе Христе. Также еще один проповедник писал, Чарльз Спержен. Мы можем, говорит, язык будет отвалиться. Проповедовать и проповедовать. Говорить и говорить. Можно заниматься риторикой. Вот о чем Коринфян он осуждает. Вы многое тут философией занимаетесь. Вы многое знаниями такими. И для вас важны ценности какие? Чтобы там в Греции. Это ораторы. Для них это было очень важно. Он говорит, я пришел к вам в трепете, в страхе, в болезни, в слабости. И моя проповедь как раз была простой. Самая простая проповедь. Вот простые вещи говорил. Проповедовал о Христе распятом. Проповедовал о том, что мудрость-то только Христос. И вот эти вещи надо напоминать. И почему хочу сказать? Можно проповедовать о многом, но если Дух Святой не откроет, если мы не становимся духовными людьми, все это тщетно. Ну, еще, может быть, несколько выводов. На этой неделе я беседовался с моим отцом, он служитель церкви. И вот он задает мне вопрос, беседую по телефону. Говорит мне, скажи мне, кто мы есть? Я говорю, научи. Простой классический ответ. Мы есть то, что мы едим. Вот чем мы питаемся. Да? Мы такими и становимся. Так, чем ты питаешься духовно, он задает мне? Вот чем мы питаемся духовно, тем мы и становимся. Важное напоминание. Вот здесь я тоже хочу напомнить. Кто мы есть? То есть питаться Божьим Словом. Питаться, я вам хочу сказать, быть наполненным Христом, чтобы мы говорили, для меня Христос, как апостол Павел говорил, это все. Это мое спасение. Для меня Он жизнь. Жизнь Христос. Питаться им. Кто мы есть? Чем мы питаемся? Чем мы себя наполняем? Потому что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И вот здесь вот это просвещение. Проблема учеников, которые даже следовали за Господом Иисусом Христом. Вот Луки, 24 глава, описано о том, как два ученика идут в Эммаус. И там Христос, когда с ним встречается, как Он с ними говорит? Он говорит им, «О вы, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что говорит Божье Слово». Да? И потом Он отверз им ум к разумению Писания. Вот об этом, я думаю, нам нужно молиться, искать, этого изучать. Это не означает, что теперь мы все знаем. Нет, не об этом мы говорим. Писание ясно говорит, что должны быть учителя в церкви и должно быть изучение Писания. Но призыв, и сегодня вернемся к проповеди Иоанна Крестителя, Иоанна Баптиста. Он указывал на Господа Иисуса Христа и говорил, Он есть Сын Божий, и также повторяет, это Он, Агнец Божий. Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Но Он умер за всех, но спасает тех, которые уверовали в Него. Пусть Господь благословит нас жить духовно, знать Его, любить Его, да прославится Его имя. Аминь.